Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Сегодня, как всегда, с вами я, Никита, и я продакт в геймдев-сфере. А также с вами сегодня...
Как обычно, Николай, и я все еще работаю продюсером в геймдев-студии.
Сегодня будем обсуждать геймдев и стоит ли начинать карьеру в геймдеве, если ты уже в IT.
Сразу можно спойлер или... Поддержим интригу.
Ну какой спойлер? Ну-ка, у тебя, видимо, какой-то другой спойлер. Для меня геймдев и IT — это что-то очень близкое, но разное по сути. Как бы по вкусу вкусно, а по сути разное.
Ну, это возможно потому, что ты никогда же не работал в классической IT-шке.
Да.
Я-то как раз-таки в геймдев пришел, получается, из обычного IT. Я работал в информационной безопасности.
Но это когда было?
Ну, это было лет 10 назад. Ну, и вот такой небольшой спойлер. Я перешел в геймдев с падением в зарплате в 2... Ну, по-моему, в минимум в 2 раза.
Миллион. Скажешь, в 2 миллиона в месяц.
Если бы. Вот, поэтому, да, вот для меня это очень разные вещи. Это там разные люди, разные задачи, разные миры. А и разные зарплаты. Ну, уже все, мы уже поговорили об этом.
Просто я с кем не пообщаюсь на тему классического IT. Мне говорят, у нас зарплата ого-го, а работаем мы там типа час-два в день. И это очень частая история. И мне кажется, что это как-то не очень правильно, наверное.
Ну, везде такие есть люди. Ты же, небось, говоришь там про каких-то прям технических специалистов, у которых есть определенные задачи.
Ну, и про
там...
разных, на самом деле. Это могут быть программисты, могут быть аналитики, могут быть менеджеры. То есть совершенно разные.
Менеджеры?
Разного. Да.
Не знаю таких менеджеров.
Ну, ребята рассказывали, я там, типа, какой-то созвон, кто-то достал, он такой, типа, отрубил интернет, закрыл, пошел, говорит, я пошел, типа, в парк гулять, немножечко передохнуть. Ну, типа, до такого доходит.
Ну, я не такой менеджер, ладно, давай так.
Не, ну, это тоже, да, зависит от того, насколько ты относишься к работе. Я могу, если меня кто-то раздражает, до последнего, как бы, держать в себе... но не выдавать вот эту вот информацию визуальную или вербальную, невербальную другим людям, чтобы они не поняли, что я как-то немножечко разозлился, не в себе или я чем-то недоволен.
Ну, это правильно, потому что ты менеджер, и как бы менеджером так нельзя. Ну, окей, вот смотри, там, взяли мы тейк, что... Вернее, ты его произнес, что айтишка и геймдев — это очень близко. Ну, давай по пунктам попробуем разобрать, почему... Это близко. Хотя я так не думаю, но ты сказал, давай разбирать.
Ну, мне кажется, что это близко, потому что в любом случае у тебя есть примерно, ну, примерно одинаковый, не говорю, что это абсолютно одинаковый набор людей, которые участвуют в команде разработки.
Угу.
Ну, то есть, по-любому и там используются программисты очень активно. В командах есть UX-дизайнеры, есть просто дизайнеры, аналитики, менеджеры, тестировщики. Ну, в зависимости, наверное, от потребностей, там, звуковики, копирайтеры. Ну, собственно, наверное, ну, маркетологи, окей. Ну, да, там еще...
Юристы, да-да-да.
Да, можно много кого перечислять, но такой основной костяк.
Угу. Ну, окей, то есть получается, с точки зрения понимания, да, а чем, собственно, предстоит заниматься и вообще как это все работает, классическая айтишка и геймдев получаются похожи.
Да.
Да.
Да, похоже.
Окей.
Но, на мой взгляд, больше в геймдеве все-таки упор на творчество, потому что... Насколько мне, опять же, известно, это, я думаю, ты поправишь, расскажешь. В классическом IT у тебя есть четкое техническое задание, четкая цель. Допустим, не знаю, нужно, чтобы пользователь увидел какой-то баннер на сайте банка, условно. У тебя есть четкое задание, четко описанный документ, и как бы шаг влево, шаг вправо уже ты не можешь сделать. У тебя есть четкое задание, четко нарисованный макет, и по нему все собирается. В геймдеве же ты не можешь как бы предсказать конечный результат того, что ты сделал, да? Ты там сделал какой-нибудь скинчик на персонажа, какое-нибудь, не знаю, оружие, молоток волшебный. Но вот ценность этого очень эфемерная, Потому что ты не можешь как бы сказать, нам нужен вот такой вот конкретный молоток. То есть ты его придумал, и вроде ты хочешь с этого заработать. А как отреагируют пользователи, уже как бы неизвестно, непонятно. Нужно прощупывать, смотреть аудиторию, что-то менять уже после того, как ты это выпустил и сделал.
Не, ну продюсерам, конечно, все известно. Да. Ну, я с тобой согласен. То есть действительно геймдев — это больше про творчество, и оно там нужно. То есть даже если вы... у вас есть четкая ТЗ на какую-то фичу, и вы уже продумали, как она работает, то, да у нас даже, да, бывали такие ситуации, когда тот же программист, который пишет логику, в какой-то момент написания случайно обнаруживает там вот какое-то другое поведение, приходит с ним к продюсеру и говорит, по-моему, прикольная штука. И действительно бывают ситуации, когда продюсер на это смотрит и такой, да, действительно прикольная штука, и это добавляется, получается, в правильное поведение фичи. Ну вот не баг, а фича, да, классический вариант.
Да.
А в обычной айтишке, ну, как бы у тебя банковское приложение, и у него должен быть очень четкий, очень выверенный функционал, потому что там ставки слишком высоки. И вряд ли там бывают такие ситуации. Хотя, может, бывают. Ну, я просто такого не видел. Да и я в банках-то и не работал, в самом деле.
Ну, там еще в банках, раз уж мы о них заговорили, на мой взгляд, такая система, что ты же не пишешь полностью банковское приложение. То есть оно состоит из каких-то отдельных частей, модулей, и они между собой взаимодействуют. Даже тебе, если очень сильно хочется что-то поменять, ты это не можешь, потому что это затрагивает еще вот там 4 других блока, 4 других отдела, они не знают, что ты это хочешь сделать.
Ну да.
То есть там нужна четкость. В геймдеве никакой четкости, никакого... ну, не знаю, прям плана конкретного нет, потому что эти все планы обычно идут, а давайте сделаем так, приходит продюсер, приходит менеджер, приходит программист, говорит, программист говорит, мы так не можем сделать, что вы тут написали, геймдизайнер или UI-UX-ер говорит, а мы вообще вот, типа, мы не можем так сделать, потому что у нас есть определенные шаблоны, мы не можем из них выбиваться. Угу. Продюсер говорит, а тут вышла новая игра, давайте вообще все по-другому сделаем, и все эти планы обычно идут как бы... совсем по другому пути.
Ну да.
Большое творчество.
Да. Так. Получается, что у нас айтишка и геймдев похожи по составу команд, похожи по задачам примерно.
Да.
И тут третий момент, который я уже немножко затронул. Зарплаты.
Ну, вообще, в IT-сфере достаточно сложно обсуждать зарплаты, потому что даже внутри компании, когда вы коллеги, это все под NDA, и прям каких-то супербольших данных нет на этот счет, но общие данные, как ты сказал, по-моему, 20%, да, разница в зарплатах?
Ну, я такого не говорил, но...
ну, у тебя была конкретно, вот твой пример, что ты ушел с понижением на 20%.
На 100%, в два раза.
А, я почему-то, ты сказал, нет. 20%,
два раза. Два раза, 100%.
А чем ты тогда был мотивирован вообще?
Да вот. Я хотел же, ну, творческие задачи, это же геймдев. Ты что, я же с детства об этом мечтал, и я плюс еще был молодой, то есть у меня там, да, не было там семьи, вообще никаких обязательств не было, и почему бы при таких условиях не прыгнуть в зарплате вниз, типа не согласиться? Но я согласился. И вот
куда это тебя привело?
Ну да. Да.
А чем это обосновано? Вот у меня нету каких-то предположений. Геймдев, ну, наверное, что другая сфера, другая айтишка, как будем это называть, да, остальное айти, кроме геймдева, там финтех всякий, у них что, больше денег?
Ну,
вроде
да.
Игровые студии приносят очень хорошие прибыли. Ну, относительно состава, там, не знаю, что огромная студия, там, в 100, 200, 300, 500 человек могут делать продукт, который приносит огромные деньги на всю компанию.
Ну, они-то огромные деньги, да, там, условно, сколько там? Вот не помню сейчас по цифрам, ну, там, сотни миллиардов, да, в год, допустим.
Ну, ты про всю индустрию говоришь?
Да,
или
да, про вот всю индустрию геймдева, да, в мире. Но я уверен, что там у какого-нибудь межнационального финтеха, ну, там гораздо-гораздо больше 300 миллиардов. Потому что, как минимум, в игры играет там определенный процент людей, и особенно тратят в играх определенный процент людей, а банковскими операциями пользуются все. Плюс тот же финтех обслуживает бизнесовые операции, а там вообще условно 100 тонн золота, да, там от Грузии или там что еще.
Ну, что-то поле 100 Т написал, да?
Да. Ну, там гораздо большие деньги. Плюс, опять же, что еще? Там более конкретные задачи. Там, я думаю, что проще оценить действительно ценность сотрудника. Ну, хотя ты говоришь, что у тебя многие там ребята час в день работают и получают
баснословные деньги. Ну, я не говорю, что многие, но я слышал такие истории от нескольких... Как бы так сказать? Я слышал такое от группы людей, которые рассказывали, что они как бы зарабатывают деньги хорошие, а работают, ну, не по 8 часов, не по 24 часа в сутки, там, на вахтах никуда не ездят, на Северном полюсе не добывают золото условно и алмазы.
Ты сейчас так сказал, группа людей, а это организованная группа людей какая-то? Может быть, это вот люди, которые...
Судя по всему, как они работают, это не очень организованная группа людей.
Ну, наоборот, они вот ходят по IT-студиям, не работают, получают большие деньги, и их рано или поздно вскрывают, они переходят в другую студию.
Это тоже есть такая история. Я видел тоже разных людей, которые работают просто ради работы в студии, но и в целом они обычно остаются на своем грейде. Вот как они работают, человек выдает стабильный результат, но неважно, сколько он работает. Может, он работает там 10 часов в день, а может быть, час в день. Он выдает стабильный результат, ни больше, ни меньше. И он обычно на этом грейде остается. А есть люди, которые работают весь рабочий день, плюс еще там 4 часа сверху, по ночам отвечая тебе на почту, что-то заходят, кодят. Вот такие люди тоже есть, их немало. Они очень мотивированные, и, соответственно, они очень хорошо растут по карьерной лестнице в IT. То есть это обычно там лиды, и всякие такие крутые руководящие должности.
Ну, не всегда, да? Растут.
Ну, часто.
Давай будем честны.
Часто.
Ну, часто.
Я же говорю, это мои наблюдения. И, может быть, это совсем не так на самом деле работает. А ты просто написал в резюме, что ты лид, тебя взяли на 100 тысяч миллионов денег, и ты такой радуешься и работаешь лидом. Может, так?
Ну, так тоже бывает, да. Окей, получается, что, если...
У тебя кого-то подсказка написана на руке.
Что получается? У нас команды схожие, задачи схожие, зарплаты не схожие. То есть тут должен быть вот этот звук типа...
А почему он, а не я? Почему тогда люди идут в геймдев? Если зарплаты в обычном IT вроде выше, работы как будто бы меньше... Ну, этого никто не знает из нас, наверняка.
Угу.
Почему же вот люди идут в IT?
Ты знаешь?
Ну, в геймдев конкретно.
Ну да. Я сейчас наблюдаю такую тенденцию где-то последний, наверное, год. И чуть-чуть сейчас переведу тему. Просто в геймдев начали приходить люди, которые туда-сюда, идут прям зарабатывать деньги. То есть... Прям по-серьезки, там люди, которые пытаются сделать из этого бизнес.
Не очень понял, к чему ты клонишь сейчас. Ну, вот любые люди, которые работают в геймдеве, они приходят туда зарабатывать деньги.
Нет.
Это ты бы бесплатно работал сейчас на той должности, что у тебя есть?
Так, подожди, сейчас, значит, смотри. Во-первых, это может смотреть мой работодатель. То есть тут, как бы, понимаешь, это такой, как там это в шахматах, цунг-цванг, кажется. Любой ход приближает тебя к проигрышу.
Да, ладно, нет, ну, ты говоришь, что тенденция, что люди приходят работать на работу...
Ну, давай я сейчас объясню.
Да,
вот
давай.
Смотри, раньше люди шли в геймдев почему? Большинство.
Но это прикольно, весело.
Да, они с детства наблюдали, ну, во-первых, они играли с детства, они видели, там у них были определенные свои кумиры, да, там какой-нибудь Ромеро, там какой-нибудь...
Джульетта.
Питер Мулинье, там потом это Кодзима, потом это Нил Дракман, ну и так далее, да?
А Бобби Котик как же?
Ну, а вот Бобби Котик, это как раз-таки у другой категории людей кумир, у продюсеров, конечно же. Вот, короче, а сейчас в последний год приходят люди не из геймдева, то есть вот люди, которые там, не знаю, держали шаурмяшные какие-нибудь, понимаешь, там в «Нельзя граммах» у них там были какие-то блоги или еще что-то, они слышат из новостей, что сейчас все озаботились тем, что геймдев — это... тоже важная сфера, что туда нужно вливать деньги. Плюс они смотрят, что индустрия-то в целом по миру растет, там миллиардные обороты, представляешь, там огромные инвестиции. Это действительно было последние пару лет. И они приходят в геймдев, не зная ничего в нем, там когда-то поиграв в GTA в детстве,
угу.
И
Типа, вот. Здесь деньги?
Да, да.
Все, я понял, о чем ты говоришь.
И подходят к разработке игр не с точки зрения того, чтобы сделать хороший продукт, а с точки зрения того, а как бы там рекламку бы получше запустить, чтобы побольше пришло людей, там побольше им продать внутриигровых покупок. Просто раньше таких людей не было. Это как бы оно так получалось, что люди в целом приходили в геймдев, потому что это весело, классно, ну и чтобы еще было что покушать. И вот как-то они приходили к тому, что...
Ну,
вот,
за идеей, наверное, больше.
Да, в первую очередь за идеей, а потом они потихоньку понимали, что ничего себе, тут еще можно и деньги зарабатывать. Вот это круто. И зарабатывали деньги. А сейчас вот появилась такая другая категория людей, которые изначально приходят в геймдев просто как типа в высокодоходный бизнес, чтобы сразу отбивать вложения.
Слушай, ну так, такая закономерность, она часто наблюдается на самом деле. Вот бум с маркетплейсами до, там, не знаю, какого-нибудь там 19-го года занимались ими не так много людей. Сейчас, куда ни посмотри, человек занимается своей работой и продает какую-нибудь штуку на маркетплейсе обязательно. Как же без этого? Это очень модно сейчас. То есть, да, кроме нас с тобой.
Почему я ничего не продаю?
Нет, ну, на самом деле, вот смотришь за друзьями, они там чем-то занимаются, и кто-то, да-да, нет-нет, что-то там продает, там поставочки делает на различные вообще маркетплейсы. Это стало модным, популярным. Во время коронавируса очень популяризировались те же игры, любые онлайн-сервисы, услуг, образования, развлечений и так далее. Люди ринулись туда. То есть, где деньги, понятное дело, там будут те, кто будут хотеть на этом заработать. Просто вопрос, что из этого выйдет? До этого-то мы видели развитие людьми, которыми движет идея, какой-то, ну, драйв, которым нравится это делать.
Да, и они умеют это делать, да? Ну, то есть у тебя, когда есть наигранность, у тебя появляется какое-то понимание, как игроки, как их цеплять, да?
Ну да, когда ты сам игрок, ты понимаешь, чем можно зацепить аудиторию, чтобы ты мог сделать лучше, чтобы нравиться всем.
Да, тут приходят люди, которые, посмотрев на это, ничего не понимают и начинают что-то барахтаться, и это не получается, а сейчас еще и кризис, и поэтому деньги уходят из индустрии. Вот, ну ладно, я чуть-чуть перевел тему, действительно.
Нет, на самом деле, как бы ты все правильно сказал, это очень большая была подводка к тому, что играть в игры — это не равно делать игры, то есть...
Ну да, но у нас там вопрос же был, а зачем тогда идти в геймдев? Короче, значит, в геймдев не нужно идти, если вы хотите зарабатывать большие деньги и не кайфуйте от этого. Все. Всем пока.
На этом, да, завершим.
Да, в геймдев нужно идти, если ты этим болеешь с детства, если ты хочешь быть причастным к разработке продуктов, к запуску продуктов. Там, допустим, я же работаю продюсером сейчас, получается.
Получается, что так.
Ручками-то игры не делаю, но я делаю так, чтобы...
Другим.
Стараюсь делать так, чтобы игры эти были лучше и чтобы они нравились игрокам.
Тут должны быть закадровые просто аплодисменты, то есть молодец.
Да, да.
Ну, я тут добавлю, что если тебе нравятся игры, и ты всю жизнь мечтал делать игры, на самом деле делать игры и играть в них — это совершенно две разные вещи.
Да.
Это вообще вот... Ты можешь быть суперзаядлым геймером, играть, я не знаю, в Доту 2 какую-нибудь или линейку, и ты такой приходишь, думаешь, залечу я в геймдев и начинаешь делать матч 3 игры. Ну, здесь просто вот, ну, не сойдется вот эта вот любовь к жанру и любовь к геймдеву, потому что ты будешь делать совершенно другое, скорее всего, к чему ты привык, что тебе нравится. Если ты любишь матч 3 игры, и ты делаешь матч 3 игры, это супер классно. Если ты любишь сюжетные AAA-проекты, а делаешь, не знаю, онлайн что-нибудь, какой-нибудь... не знаю, что угодно, гэмблинг какой-нибудь, то тут можно поймать небольшую нотку разочарования.
Да, а потом, допустим, ты, поработав в гэмблинге и любя одиночные RPG-шки, ты попадаешь в студию, которая разрабатывает одиночные RPG-шки.
И ты не можешь там работать, по сути-то.
Но тут второе разочарование. Ты понимаешь, что, в принципе, игровая студия, которая делает гэмблинг, по процессам и по тому, что происходит, она не сильно-то отличается от вот игровой студии, которая делает сингл-РПГшку. Ну вот правда. Там, понятное дело, у художников больше творчества, у геймдизайнеров более комплексные задачи, все такое прочее, пятое, десятое. Но в принципе, если вот лично ты не художник и там не геймдизайнер, ну, особой разницы для тебя не будет, где работать, что именно делать.
Ну, тут подход, я не знаю, если ты всю жизнь и играешь в игры, не знаю, тех же самых Remedy каких-нибудь, да, там, в первого Alan Wake, в Control, и ты вдруг попадаешь в эту компанию, ну, ясное дело, у тебя будет гораздо больше запал и мотивация там работать, вникнуть, ну, и поначалу быть частью, да, чем в каком-нибудь другом проекте.
Да, да, а потом еще может начаться такая история, я вот недавно где-то читал, наверняка все знают про Baldur's Gate 3, который шумел в конце прошлого года. В общем, есть, собственно, его отец, это Свен Винке, руководитель студии, Larian, которая сделает игру. В общем, фишка в том, что у него такая проблема, он после выхода игры своей, в которую он вложил там сердце, душу, вообще все, нервы, он не может в нее играть, потому что он не может ее воспринимать как игровой продукт. Для него это вот что-то такое... продукт с точки зрения разработчика больше.
Ну, ты заходишь, смотришь и думаешь, блин, вот здесь вот мы баг не пофиксили, как можно было это оставить?
Ну,
кто,
да,
там, кто так освещение настроил, мы же вообще по-другому, да, договаривались.
Да, и по сути у тебя там никаких нет для тебя тайн и секретов, потому что ты же...
Ты знаешь все вдоль и поперек?
Ну, примерно, да.
Они же там плейтестят все.
Угу.
Это наиграно, не знаю, 1000 часов, наверное, угу, в эту игру, на разных стадиях, в разном виде.
Вот я тоже такую тему словил. В общем, есть игровой проект один, очень хороший, и я его уже на протяжении, наверное, ну, практически года, там, с разницей, там, раз в 3 месяца отсматриваю, ну, потому что разработчики его, как бы, продолжают доделывать, вот, и я каждый раз, получается, в него играю заново. Ну, понятно, не до конца, но там наигрываю нормально.
А проект под NDA, да, ты не можешь сказать,
естественно,
что это? Ладно.
Естественно, но проект
жаль.
Сам по себе классный, то есть если бы, ну вот, до того, как я на него посмотрел и видел его только в новостях, я прямо его ждал. И вот я уже, получается, там около года играю в этот проект, я довольно хорошо его знаю. И, честно говоря, я уже от него устал. И когда в очередной раз приносят новую версию этого проекта, а я же должен его посмотреть, я уже прям грущу. И я понимаю, что, ну, на релизе я не буду в него играть.
Ну,
и это грустно.
Мне, ну, потому что ты уже наигрался, собственно, в эту игру.
Да.
О чем бы там ни говорил-то сейчас,
при секретно. Том, что, по сути, я-то ее не прошел. Я там, знаешь, каждый раз играю там условно первые 10 часов, да? Но вот эти первые 10 часов уже, они даже меняются каждый раз, там что-то новое появляется, там убирают, но я уже, ну, все. Ну...
В целом вообще в игры играть несколько раз подряд, проходить одно и то же достаточно тяжело. Вот вспомни, наверняка у тебя были моменты, когда ты играешь в игру, сколько-то прошел, потом у тебя, не знаю, вылетает компьютер, крашится игра, а сохранений нет. Это такой типа... Ой, типа, не так уж эта игра мне и нравилась,
да,
не
да,
буду
да,
я
да,
в нее
да.
играть. Ну, понятное дело, когда ты делаешь игру, тебе нужно играть в нее очень много раз.
Да, но на самом деле мы что-то так как-то это прям в какие-то темные дебри увели. Я уверен, что у инди-разработчиков, ну, есть разработчики, которые могут кайфовать, делая игру, и кайфовать, играя в другие игры, возможно, и в свою игру, то есть... Не то, чтобы мы прямо сейчас такие говорим, что вы придете работать в геймдев и никогда больше не захотите играть в видеоигры. Нет, захотите, не все так плохо, но есть такой момент, что да. Может...
Ну, на свой продукт ты смотришь все равно с другой точки зрения. Как бы вот ты не любил играть в свои игры, ты будешь смотреть там типа баги, чекать, что как оно должно, как не должно работать. Это уже как бы на подкорке, потому что ты этим занимаешься по 8 часов в день, каждую неделю. И когда ты заходишь поиграть, ну, понятное дело, ты будешь обращать на это внимание, и через 5 минут игры уже полетят скриншоты в чатике с саппорту, что, ребят, здесь что-то не так, давайте заведем баг на это.
Да, но, тем не менее, приходите, если хотите.
Да, мы с тобой так с негатива начали, но на самом деле...
Продолжим.
Нет, давай чуть-чуть на позитив. В геймдеве мне нравится подход, что ты и другие люди, твои коллеги, имеют огромное влияние на то, что ты делаешь ну, с командой достаточно часто.
Откуда ты знаешь, что я делал с командой?
Ну, ходили слушки всякие, что ты там делал. Ну, вы делаете продукт, и нужно придумать, как воплотить идею, там, не знаю, Овнера, продюсера в жизнь. И в любом случае вы все вместе собираетесь, думаете, как бы это можно было бы сделать. Программисты продумывают с точки зрения логики, там, UX-еры с точки зрения расположения, там, user experience, художники такие, так, у нас было вот это, вот эти вот цвета, эстетики. Ну, это прям такое живое творчество, которое чувствуется потом в игре, что вот этот элемент, я не знаю, это вот работает так, а это я придумал. Это ну я придумал, я сказал, и мы вот так вот сделали. И таких моментов достаточно много. Бывают, конечно, случаи, когда тебе не дают что-то сделать, но реже происходит так, нежели чем коллективное творчество команды.
Ну да, я думаю, в классическом IT вряд ли прям такие бывают веселые брейнштормы.
Ну, там все четко. Все по регламенту.
Да, а еще, кстати, вот ты сейчас сказал, что это я делал. Не секрет же, что мы с тобой работали над игрой «Викинги».
Не секрет.
Вот.
Уже даже...
Не секрет,
даже,
да.
Да.
И
что сказать?
У нас же ведь тоже была эта штука, да, когда мы с командой собирались и думали, как лучше сделать эту фичу, да, и прям переживали за нее там... И не спали, кстати, и кранчили. Вот. А в итоге общественное мнение как относится к этой игре? Что это? Донатная, нехорошая игра.
Ну это ты вообще тут затронул такую тему, да.
А тоже, ну обидно же, да? То есть вы действительно, вы там сидели чуть ли не до утра в офисе, вы думали, вы придумывали, вы делали, а потом тебе говорят, да, это какая-то донатная история, вообще это не игры.
Да. Когда ты делаешь игры, нужно быть готовым к тому, что игроки, скорее всего, обложат нехорошими комментариями полностью все, что ты делал. К этому нужно быть просто...
Определенная категория игроков, она есть всегда, какой бы ты проект ни делал.
Слушай, ну это вообще в целом психология людей. Обычно, если что-то хорошо, оно по дефолту хорошо. То есть люди об этом молчат. Как только что-то не нравится, транспаранты, комментарии, вот вы такие плохие, вот это добавили... Ну, так повелось, что негативное мнение как-то выражается более активно. И в геймдеве это прям видно очень хорошо из социальных сетей. Ты что-нибудь придумал, сделал очень классное, прикольное. Кто-то говорит, о, ребята, классное обновление. Кто-то говорит, опять донат. Да сколько можно? Сделайте, пожалуйста, все бесплатно и скиньте мне на аккаунт. А еще до разработчики дайте голды, плиз. Там такое всякое.
Да, слушай, ну у меня на самом деле, я даже за собой замечал такую проблему. В Стиме, когда ты играешь в какую-то игру.
Надо чекнуть твои отзывы в Стиме, чтобы посмотреть, что ты там пишешь разработчикам.
Вот. Проблема в том, что я не знаю, ну, может, это у меня какая-то профдеформация. Короче, когда мне игра не нравится, я вот прям четко могу сформулировать, что мне не понравилось. И, ну, это прям такой, знаешь, конструктивный фидбэк. Я стараюсь негативные отзывы писать именно конструктивно, чтобы вдруг разработчик его почитает и такой, о, действительно, вот это можно было бы исправить.
Какова вероятность, что кто-то это увидит?
А я не знаю, там разные разработчики бывают. Там, ну, инди, естественно, маленькие студии, они там все отзывы читают, еще могут тебе потом в личку там постучаться. Там,
ну, я на самом деле, вот ты сказал, я часто после релизов читал, что думают игроки про обновление. И если там реально что-то отдельное, то есть ты это берешь, скидываешь кому-то, там, разработчикам, саппорту, ну, да. Сообщаешь, я не знаю, там, баг, не баг, какая-нибудь идея, улучшение, это всегда... Ну, я лично стараюсь следить за этим.
Да, но вот моя проблема в том, что конструктивно написать негатив мне гораздо проще, чем конструктивно написать позитив, потому что когда
ребята,
тебе...
Ребята, классная
да,
игра!
Да, реально, вот у меня, если ты посмотришь в Стиме, все положительные отзывы, они там просто типа классно, молодцы, здорово.
А что ты... Ух. А что ты еще напишешь? Ну, да, ребята, классно, вы вот так классно поработали над механикой засовывания ножа в ножны. Это прям выглядит
ну,
красиво.
Хотя
какой
бы.
Звук, какая анимация, даже слышно там скрежет металл. Ну, понятное дело, да, ты не будешь такое описывать каждый момент.
Да,
вот просто ты играешь, у тебя позитивные впечатления. Ты рад, ты поиграл, ты кайфуешь. И вот что сказать, типа, ребята, классно, делайте так же, вот мы вам мои деньги, делайте следующую игру.
Да, и знаешь, и главное, чем больше тебе нравится игра, тем сложнее написать что-то внятное, потому что вот если она прямо у тебя восторг вызывает, там просто прям ну, хочется их же расцеловать, но ты же не можешь это написать как-то. Ну, а если разработчик зарубежный, ты и расцеловать тоже не можешь, потому что это же нельзя так делать.
Как это?
Харассмент.
О, ну это ты совсем вот глубоко. А, я да. даже не думал о таком, но как бы, не знаю.
С самого детства Каришма мечтала программировать, стать самостоятельной и много зарабатывать. Но братья смеялись над ней. Глупая-глупая Каришма. Программисты берут только мальчиков, а ты девочка. Не женская эта работа. Но Каришма и не думала сдаваться. В одну ночь она отрезала свои длинные косы, украла одежду братьев, оседлала коня и поехала к самой высокой башне в городе, где обучали айтишников. На входе Каришму остановил стражник. «Почему ты так странно одета, девочка?» «Я не девочка, я мальчик». Притворяться мальчиком для этого не обязательно. Великого мастера оценивают по его работам, а не по полу. Ты могла бы прийти просто так, а я бы тебя пропустил. То, что карьеру в IT могут строить только мужчины, это миф. Выучить язык программирования и выйти на высокий доход могут все, независимо от пола и возраста. На курсе по фронтенд-разработке в Kata Academy вы освоите один из самых востребованных языков программирования — JavaScript. На платформе вы шаг за шагом пройдете материал от простого к сложному. После прохождения темы ментор проводит проверку знаний и ревью кода, чтобы дать максимум обратной связи и экспертизы. Курс фронтенд-разработки в Kata Academy — это 9 месяцев интенсива по 25 часов в неделю. Ты освоишь всю необходимую теорию, создашь несколько проектов, научишься не просто кодить по мануалу, а принимать самостоятельные решения. На последнем этапе будешь работать в группе с ментором над реальной задачей, сможешь подшить проект в портфолио и получить реальный опыт работы в команде. Вложения в свое обучение быстро окупятся. Академия гарантирует трудоустройство на вакансии уровня Junior Plus или Middle сразу после выпуска. Kata Academy предлагает обучение с постоплатой. Это значит, что студент проходит полный курс, устраивается на работу по специальности и только после этого оплачивает обучение. Не нашел работу или отчислили за неуспеваемость, платить не нужно. Эти условия зафиксированы в договоре, как и минимальная зарплата выпускника на старте. 100 тысяч рублей для направлений бэкэнд-разработки и 80 тысяч рублей для направлений по фронтенд. Освоить IT-профессию и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц может каждый. Главное — решиться и начать обучение. Только в получении знаний мы совершенствуемся и растем над собой. Записывайся на курсы в Kata Academy, инвестируй в свою мудрость и плати только за результат. Записывайся на курсы в Kata Academy, инвестируй в свою мудрость и плати только за результат. Ссылка будет в описании подкаста. Отвлеклись мы немножко. Мы вообще... Какая... Что? Кто ты?
Кто мы? Да, мы что... где мы работаем? Нет, ну мы говорили про то, что там много кранча у нас, потом мы говорили про негатив.
Мы, кстати, про кранча не говорили.
Ну, ты говорил, что мы кранчили
да.
и получали много да. негатива. Да, как бы, но для нас с тобой кранча в геймдеве это как что-то, наверное, само собой разумеющееся, как будто.
Да, мне нравилось, когда мы в офисе работали.
Но это достаточно частая история. Не все, наверное, об этом знают. Но как бы в классическом IT, наверное, тоже. Если у тебя упало банковское приложение ну, да. в 4 утра, вряд ли ты такой... пофикшу завтра днем, короче, времечко этот погуляю в парке. Думаю, тоже там такое есть?
Ну, безусловно, да, конечно. Я хотел сказать, что мне, когда мы в офисе работали, мне нравились кранчи, но, опять же, я тогда был молод и вообще не обременен ничем. Поэтому посидеть до утра в офисе, да, это же весело. Это же классно с ребятами там время провести.
Даже сейчас я вот кранчил, сидел в офисе, мы разрабатывали игру, готовили обновление. Ну, в целом это прикольно, это весело, и даже атмосфера в офисе днем, когда все там, это одно, а когда вы там маленькой группой людей сидите, работаете, даже я как менеджер, который такой, давайте, у вас получится, тоже чувствую свое участие в этом всем. Ну, непосредственная, совсем другая атмосфера.
Ну да, но да, что, кранчи возможны и, наверное, частенько возможны даже. Притом, кстати, вот смотри, и в крупных студиях, да, это легко может быть, и когда ты делаешь свой проект, это тоже легко может быть.
Ну, это, в принципе, нормальная вещь. кранч, мне кажется, когда они упорядочены и запланированы. Если, допустим, ты, ну, понимаешь, что ты 2 месяца делаешь обнову, и последнюю неделю, ну, как-то нужно будет понимать, либо мы выпускаем как есть, либо что-то доделывать. Это один вопрос, да, там недельку, 3 дня подготовили, выпустили, такие, фух, можно 2 месяца, типа, дальше работать спокойно. А если это, как бы, постоянный режим работы, это уже говорит, ну,
о таких тревожных
сигналах, если у тебя каждый день это кранч, это уже, как бы, плохо. Это либо говорит о недостатке ресурсов, недостатке планирования, либо и того, короче, с этим нужно что-то делать.
Ну да.
А почему кранч-то? Мы говорим, что они есть, а почему они?
Так, ну, так, а мы же уже отвечали на этот вопрос, да? Внимательный зритель может перемотать. Ну, давай еще раз расскажем, чего уж там мы добрые.
Да, просто это взаимосвязанные вещи. Это высокий уровень неопределенности во время разработки.
Угу.
Вот. Потому что как бы ты не хотел все запланировать, сколько бы рисков ты не закладывал, всегда разработка в геймдеве — это супер гибкая меняющаяся штука, и за неделю до релиза может поменяться все на 180, и тебе нужно это сделать, потому что, ну, как бы, ты уже там, не знаю, пообещал игрокам, у тебя есть план релизов, у тебя есть родмап, у тебя есть, я не знаю, сторы, которые уходят на праздники, и нужно раньше это выложить, чтобы они успели это все заапрувить.
А возможно, у тебя нет денег, и тебе просто нужно выпустить свою маленькую игрушечку, чтобы хоть что-нибудь продать и заработать какую-то денежку.
Да, вот. Из-за того, что рынок постоянно меняется, что-то кто-то где-то придумывает. Вот, не знаю, Battle Pass. Они же недавно появились.
Слушай, уже давно вообще, на самом деле.
Ну, для меня...
Это вот, ну, нам кажется, что недавно. Помнишь, недавно. Типа, это какое было открытие? Я не помню уже, кто первый это сделал, но это же тогда все...
Сейчас это что-то нормальное. Появились Battle Pass, потом появились Battle Pass, которые там типа Free Premium Pass, потом Free Premium, Ultra Premium, разные вариации, мультипассы всякие, да, когда у тебя там один пас, другой пас. Сейчас, насколько я знаю, вот в The Finals они хорошо придумали, у них есть сезон, есть один рядовой Battle Pass, который, как бы, по сути, по-моему, вообще бесплатный, да? Ты не знаешь?
Нет, я только в бетку играл, и все. Я после релиза уже не играл.
Я вот не помню. Не, по-моему, Battle Pass сам стоит каких-то небольших денег, но прокачивать его можно бесплатно, можно купить с уровнями. Ну как, там ты просто играешь, получаешь опыт, ну, получаешь
шмотки. Классический Battle Pass, да.
Ну, и на самом деле там все очень понятно. У тебя линейная система, ты получаешь по порядку предметы, да, нету такого, что у тебя есть какой-то платный, какой-то бесплатный, где-то ты что-то получил, где-то что-то открыл, закрыл, ну, это путающая система. И уже настолько это все эволюционировало с того момента, как придумали Battle Pass, очень... Интересно за этим всем наблюдать.
Да, и оно может, кстати, поменяться не только из-за того, что там внезапно нужно внести какое-то изменение в фичу, а в играх же очень сложные бывают комплексные механики. И на бумаге, и в коде это должно было работать хорошо. А потом, когда начинается тестирование, вполне может быть, что действительно за неделю до релиза выплывает какое-то поведение, которое было не прописано, и что-то даже как-то не подумали, что так может быть. И вот оно происходит, и вам нужно срочно, обморочно что-то с этим делать, потому что выпускать это нельзя. Ну, когда-то можно, когда-то нельзя, но,
нет,
в общем...
Нет, можно, но как бы внутреннее чувство, что лучше вот в таком виде не выпускать. Какое-то, не знаю, чувство ответственности за продукт.
Ну да, ну а бывает такое, что и нельзя, когда это прям, ну, просто критическая, да, какая-то бага, и как бы все.
У меня бывали ситуации конкретные. Вот разрабатывается какой-то игровой режим в шутере. Потом его сделали. Все выглядит на бумаге очень классно, прикольно. В документе прикольно, все довольны. Ты начинаешь играть и понимаешь, ну вот не хватает чего-то. Не хватает динамики, не хватает там какого-то уровня развлечения, веселья. И, ну, в последний момент это все переделывается, потому что, ну, просто вот ты попробовал, пощупал, и нельзя же вот эти вот ощущения как-то какими-то метриками от игры оценить. Ну, по сути, да, они очень субъективные.
Feeling.
Да, вот этот feeling. Я так чувствую.
Да.
И приходится переделывать, а для того, чтобы это сделать... Чтобы переделать, нужно это сделать, пощупать, а зачастую на это просто нету времени, потому что разработка, она очень плотная, частота обновлений со временем повышается, то есть все, чем чаще ты выпускаешь контент, по сути, тем ты круче, как студия, тем больше у тебя денег.
Ну, контент еще должен быть интересный. Так-то, знаешь ли, можно штамповать хоть каждый день. Ну, да, интересный, но
хороший контент.
Разнообразный контент.
Это имел в виду по дефолту. Да,
как можно чаще.
Штампуешь хороший контент на постоянку.
Да, это... Ну, если игросервис, конечно. Если одиночная, то...
Ну, DLC-шки всякие, а что нет?
Ну, DLC-шки-то можно нерегулярно выпускать. Ну, и не нужно, наверное. То есть, если игра одиночная, она в первую очередь должна быть все-таки... Короче, там другие приоритеты все-таки, чем в игре-сервисе.
Ну, да, да, согласен.
Вот, но подытоживая тему того, что... почему же многих так привлекает геймдев? У нас тут так мы и написали. Да, по большому счету, потому что это весело, потому что с детства мы все это там читали, смотрели, играли, и вот мы готовы на многое, чтобы продолжать в этом крутиться, узнавать что-то новое, делать, кто-то делает, кто-то там, кто-то делает одно, кто-то делает другое. Короче, это весело, это вот этим
да,
нужно
это,
жить.
Это прикольно. То есть интересно заниматься тем, что тебе нравится и что ты любишь. Uh-huh. Да, если ты всю жизнь смотрел на то, как кто-то играет в НФС-ку, но тебе нравится не играть, а именно вот этот процесс гонок, а потом ты вдруг раз стал механиком, собрал свой корч, и теперь валишь боком где-нибудь uh-huh. по трассе, ты, наверное, самый счастливый человек в этом мире, потому что ты с детства этим интересовался и пришел к, вот, к чему-то такому. С играми точно так же.
Возвращаемся, кстати, к нашей непостоянной рубрике кинорекомендаций.
Ну-ка, давай.
Вот буквально в тему того, что ты сказал, это же фильм «Гран-туризмо», основанный на реальной истории, где мальчик там с детства играл в «Гран-туризмо», у него был руль.
Был компьютер, видимо.
Да-да-да. Вот, короче, да, он с детства играл, и так получилось, что он потом действительно попал в настоящие вот эти вот гонки Гран-туризма на настоящих машинах, и даже там что-то, в общем, без спойлеров, в общем, попал в настоящие гонки. Вот, фильм
что-то
неплохой,
без спойлеров там
неплохой на вечерок, нормально. Как бы пойдет.
А я даже и не смотрел, представляешь?
Посмотри.
Вот, а я не могу смотреть сериалы и фильмы по играм. Вот, не знаю. Я посмотрел как-то Warcraft, он мне понравился.
Да.
Он красивый.
Да.
Посмотрел, по-моему, Ассасин есть.
Да.
Он не очень.
Да.
Начал смотреть «Ведьмака».
Ой.
Тоже. И, ну, очень сложно после того, как ты играл во что-то, смотреть, потому что тебе хочется поучаствовать в том, что происходит. Мне вот это важно.
То есть, возможно,
нет,
ты...
Нет, давай не будем эту тему даже поднимать.
Фильмы про игры, возможно, это не единственная категория фильмов, которые ты не смотришь.
Да, да, может быть.
Да.
В общем, хорошая рекомендация Гран-туризма. Посмотрите, и я посмотрю, кстати, спасибо. Сегодня вот приду домой и гляну.
Да.
Кто чаще всего встречается в геймдеве? Николай, как ты думаешь?
Как?
Вот, как профессия, как должность, как специальность?
Слушай, не знаю, это надо прям подумать. У тебя какой-то ответ есть, видимо?
Нет, вот. У меня нету никакой статистики, просто я вот, когда думал, о чем можно поговорить, на самом деле есть определенные специалисты, которые в основном встречаются в геймдеве. В других, в других областях они тоже есть, но самая большая концентрация — это геймдев. Ну, мне кажется, что это 2D, 3D, в основном даже, наверное, 3D художники.
Артисты, да, очевидно.
Да, это что? 3D-артисты — это фильмы, это игры, это всякие рекламные ролики с чем-то анимационным, там типа логотип, что-то такое. Но в основном, наверное, игры. 2D-художники, uh-huh. Кто-нибудь еще хотя в голову приходит? Звуковики.
Из тех, кто...
Кстати...
Да, нет, ну они тоже, опять же, в фильмах. Ну, в смысле, ну, то,
именно
что
в
их нет в классическом
да,
IT,
да. В IT классическом.
Ну, их, наверное,
очень...
немного, да.
Ну, их достаточно мало. Там, типа, ты нажимаешь кнопку, у тебя улетели денежки. И он такой...
А там есть звук, кстати? Да, я же я все время в беззвучном режиме, я даже не знаю, там есть звуки или нет
я
звуков.
Я процентов на 146 уверен, что звуки есть в приложениях. А там еще, когда тебе денежка приходит, оно как кошелечек звенит, там типа дзынь-дзынь-дзынь.
Мы же теперь можем байтить на комментарии, кстати.
Есть ли звуки в банковских приложениях? Да, давайте, мы не знаем, напишите в комментариях.
Ну, мы правда, кстати, не знаем.
Да.
Это такой интересный вопрос. Так, ну смотри.
Просто такой ответ, самый залайканный, да.
Да. Артисты-звуковики? Ну, типа, девы есть везде. Всякие менеджеры есть везде.
Ну, девы, кстати, девы.
Девы.
Они занимают очень небольшой процент в геймдеве относительно всей команды, если сравнивать с классической айтишкой. По-моему, где-то я смотрел, что около 20% команды — это фронт-энд, бэк-энд, остальные — это художники, дизайнеры, VFX-еры, саунд-дизайнеры и так далее. А в классической айтишке это может быть там 50, 60, 70% народу. Так что...
Да.
Да, разработчики, они востребованы в геймдеве. Вот сколько я смотрю, всегда во всех компаниях все ищут программистов. Вот это какой-то бесконечный, постоянный процесс.
Типа лишним не будет.
Да, на самом деле тяжело найти, потому что нужны специфические знания. То есть если ты работал где-то в финтехе, вряд ли ты знаешь Unity, вряд ли ты знаешь Unreal Engine.
Вот это, кстати, сейчас я запомнил одну штучку, ты продолжай, я потом про
нее
расскажу.
Нет, ну вот я как бы подвел к этой штучке, которую ты вспомнил, понял?
Да, просто этот, мы сейчас говорим, да, там стоит ли из обычной айтишки идти в геймдев, и есть такой еще моментик, я пока про него вспомнил. А если вы потом, после там нескольких лет работы в геймдеве, захотите попасть обратно в айтишку, то это может не получиться, потому что для людей, которые работают в классическом IT, геймдев — это вообще, это что там, игрушечки люди делают? Это что это такое? И вы теперь хотите из этих вот ваших игрушечек приходить к нам делать высоконагруженный сервис? Нет?
Но в целом каждый лагерь айтишников, он... можно сказать, немножечко презирает другой, потому что что вы там делаете?
Да, но как-то в геймдев все равно проще, ну, по крайней мере, вот то, что я видел, то, что мне говорили. Если по скиллам человек проходит, то, ну, все, какая разница, да? Ты там одни были задачи, то другие, но в целом, допустим, менеджеры, да? Все, не вопрос.
Ну, менеджеры, там, аналитики.
Да, приходи из своего банка, да, там, делать нашу игру.
Да. А вот программисту? Ты...
Да, то же самое.
Ну, нет.
Почему?
В смысле, ну, ты сидишь где-нибудь там в плюсах или в шарпе что-нибудь кодишь. Как ты... Ну, где этот момент, где ты должен знать Unity, чтобы перейти?
Так ты знай, если ты в плюсах шаришь, знай Unreal, а не Unity. Зачем?
Ну, я говорю, плюсы и C-Sharp. Unreal — плюсы, ладно. Sharp — Unity.
Ладно. Не, ну, ну так, ну, смотря, то... опять же, какие задачи?
Ну, собирать интерфейсики, например.
Ну, да, интерфейсики...
Писать
да,
логику.
Я могу собирать интерфейсики.
Да не можешь.
Да могу.
Давай, собери к следующему подкасту.
Я проходил курсы, я могу. Главное, в это верить. И этого достаточно.
Ладно, мы тут слишком замусорили эту тему. Я говорю про то, что есть некоторые скиллы, которые ты нигде, кроме как работая в геймдеве, не получишь.
Безусловно.
И некоторые инструменты тоже.
Да. Но... лимит доверия первоначальный в геймдеве как будто бы выше. То есть вот если в геймдеве рассматривают кандидата, который, ну, непонятно, подходит, не подходит, вроде подходит, но нужно посмотреть или там ему еще что-то там научиться, вероятнее его возьмут, чем когда такого же кандидата из геймдева рассматривают в классической айтишке, да, но его не возьмут. Все, ты если там по какому-то одному параметру не проходишь, ну, как бы, извините, до свидания, потому что у нас тут все очень важно. Оно, наверное, действительно так. Я не то чтобы кого-то там осуждаю или говорю, что хорошо, что плохо, но вот есть такая особенность, что из геймдева переходить в айтишку сложнее, чем из айтишки в геймдев.
У меня был момент, когда я собеседовался в несколько компаний, и, ну, я не знал о том, что думает, там, не знаю, тот же финтех, классическая IT о геймдеве. И я тоже думал, типа, ну, что там вот этот, я в геймдеве работаю, вот этот просто в обычный вот этот IT ваше, что мне там стоит прийти? И приходил на собеседование как бы уже снисходительно и вел себя, ну, как бы более уверенно. И, ну, мне кажется, что со стороны, наверное, это было странно. Теперь я сейчас это понимаю, что я такой пришел из геймдева и выпендриваюсь на собеседу. Ну, на самом деле, не сильно выпендриваюсь, просто как бы, ну, внутреннее ощущение такое было, что я из геймдева, а потом понял, что не очень-то их как будто в почете, хотя мне лично непонятно почему.
Потому что вы там свои игрушечки делаете, все.
Просто потому что это якобы несерьезно?
Да.
Ну.
Игрушечки?
Нет. Я здесь не согласен и заявлю на аудиторию, что на самом деле вот играть и делать игры — это совершенно разные вещи. Вот там точно такие же серьезные процессы, планирование, написание документации там, и так далее. То есть есть встречи, где мы обсуждаем игровые моменты, но это абсолютно серьезного рода встречи, вещи, и ничего там такого игрушечного в разработке игр нет.
Ну, это зависит, на самом деле, от специальности, да, и там, допустим, у менеджеров плюс-минус может быть похоже, возможно, художники в классическом IT более такие, знаешь, организованные, потому что все-таки там дедлайны...
Ну, у тебя регламенты, дедлайны, все четко регламентировано, да. Вот. А здесь нам нужно нарисовать новую коллекцию. Давайте сделаем.
Да, такая, типа, чтобы вот она была вот такая, но не такая, но вот такая и вызывала ощущение, да. И ты, и как бы художник сидит это через 10 концептов отрисовывает.
Ну, это на самом деле немножечко, на мой взгляд, это даже сложнее. Не когда ты знаешь, что тебе нужно конкретно нарисовать, да, там, вот здесь вот небо, здесь море, здесь у нас там чувак с, не знаю, с рогаткой стоит.
Да.
А когда тебе нужно как бы эту идею выносить в себе через 10 концептов, прийти к чему-то идеальному, это даже звучит сложнее.
Ну, это звучит, да, это действительно сложнее, но когда ты хочешь от художника получить просто вот такой конкретный результат, а он начинает что-то там размышлять излишне, это тоже нехорошо. Вот. Поэтому, ну, все-таки в геймдеве присутствует определенный хаос у некоторых специальностей. Давай вот так.
Да. Скажем. Что сказывается в целом на хаотичную разработку достаточно? Ну, то есть, когда у тебя в некоторых отделах хаос, невозможно, чтобы в других его не было, там какая-то доля тоже присутствует.
Да, и поэтому мы уже в каком-то выпуске говорили, берегите своих project-менеджеров. Берегите.
А если у вас нет, их то наймите.
Да. Обязательно. Да.
Рынок геймдева в России вообще не так уж и велик. Вот мы обсуждаем, да, специалисты. Бывало же такое, что ты с кем-то в работе где-то пересекся, кто-то там где-то работает, там когда-то собеседовался, а там те-то работают. И вот в основном я замечал, что многие люди, вот они по разным компаниям, по этому небольшому рынку, они там из одной компании в другую, здесь поработали, там поработали над этим проектом. А вот чтобы... были какие-то переходы, я не особо слышал, чтобы кто-то вот из одной сферы в другую перешел. Есть у тебя такие знакомые?
Ну, у меня прям таких конкретно знакомых нет. Знаешь, там по чатикам именно геймдев, там иногда всплывают истории, знаешь, вспоминают какого-то разработчика там, который работал 15 лет назад в какой-нибудь... знаменитой отечественной студии, там он тогда был очень знаменит, и что-то там про него вспоминают, и начинается, что, ой, а я слышал, что он там сейчас уже что-то делает, там какой-нибудь свой сервис или что-то еще. Ну, в общем, вот такие истории я слышал, когда некогда очень знаменитый человек, который сделал классную игру, в итоге, спустя 15 лет, этот человек где-то в классической айтишке. Но лично, прям вот среди своих знакомых я такого не наблюдал. Возможно, я, да, через 15 лет, хотя я ничего-то и не сделал, как бы подожди.
Это уже стой. Сколько лет прошло, сколько ты в IT?
Да, да, в геймдеве.
Ну, еще пару лет есть.
Ой, да, надо что-то делать срочно. Ну, в общем,
пойдем.
Всем пока, да, в очередной раз. Ну, в общем-то, да, таких прям громких историй нет. Да и в целом индустрия у нас действительно не то чтобы прям большая, но она сейчас, кстати, увеличивается же активно. Да, и в целом, кстати, и в России, и в мире это же прогремела вот эта новость, что за прошлый год в Стиме вышло 14 тысяч игр за год. И это, типа, абсолютный рекорд, и там некоторые разработчики начали паниковать, что вот, выходит слишком много игр, поэтому игроки не могут играть во все, поэтому там какие-то игры не замечаются. И
это... Возможно, я это читал, если ты в какой-нибудь чат это скидывал.
В какой-нибудь скорее... чат наверняка я это скидывал. Да,
да, наверное, я тогда тоже читал, да, что там около 50 игр в день выходит, и очень сложно конкурировать с релизами в Стиме для, ну, каких-то инди небольших разработчиков, потому что, ну, слишком уж много.
Да, но я потом в итоге посмотрел другую статейку, где люди прям смотрят, а какие... Ну, они разбивают игры на определенные категории по количеству отзывов. Там, типа, от 0 до 10, от 10 до 50. И выяснилось, что большинство игр вот из этих 14 тысяч это как раз-таки игры, у которых от 0 до 10 отзывов. То есть это либо первый проект какой-нибудь новой студии, либо это просто человек работает кем-то и там такой, блин, а вот сделаю в RPG-мейкере какую-нибудь простенькую игрушку, залью ее в Steam, пусть будет. То есть на самом деле... Хороших и заметных игр больше не стало. Просто вот в этом году так получилось, что в индустрию зашло очень много новых людей, и поэтому так получилось. А индустрия, да, небольшая. На самом деле.
Ну, есть заметные проекты. Вот мы недавно играли, это Lethal Company. Сделал просто чувак в Америке, по-моему, да? Один.
Да, я не знаю, откуда он, но он на самом деле игры делает уже что-то типа лет 10.
А он не школьник, разве?
Я не знаю, школьник он или нет, может быть, он школьник, но он начинал с каких-то то ли модов, то ли он, по-моему, пилил что-то, ну, эти модификации для Roblox, там, для Майнкрафта. Короче, на самом деле, вот эта игра, это вообще далеко его не первый, по сути, проект. Потому что там сделать модификацию для там Майнкрафта или Роблокса это тоже полноценная работа. Поэтому ну, конечно, это, да. Короче, не лаки панч, а человек прям знал, что он делает.
Ну, все равно игра топовая. Я бы порекомендовал поиграть с компанией. Это очень веселая штука. Слушай, с ними, по-моему, рублей 200 она стоит. Да?
Ну да, я думаю, про нее уже все знают, потому что она в чартах, в топ-чартах в Стиме за прошлый год.
Ну, тоже обидно, да? Все популярные игры, они становятся популярнее, попадают в чарты, их больше покупают. А вот всякие прикольные, заметные, ну, или бы не очень... Сейчас, как бы так сказать?
Индюшечки.
Да, индюшечки, приятные, которые не очень заметные, они не попадают в топ-чарты, и даже нету какого-то раздела для них. То есть новое и интересное, условно.
Не, ну, у Стима есть там всякие разные же... там. Механики, как ты можешь чуть-чуть подняться вверх. Поэтому это возможно.
Денежка, да, заплатить Стиму.
Ну, нет. Там, короче, это возможно. Ну, может быть, мы когда-нибудь это обсудим, не сейчас. Но в целом, да. Я хочу такой вопрос задать. Личный. Знаешь?
Давай, личный.
Давай, положа руку на сердце. Ты бы порекомендовал людям, которые сейчас прекрасно работают в каком-нибудь бигтехе, крупном, может быть, в финтехе, короче, в каком-нибудь большом техе, переходить в геймдев, если они вот прям хотят, вот они смотрят Baldur's Gate, Lethal Company, ты сказал, там еще всякие штуки, вот такие, все, хочу.
Ну, 100% порекомендовал бы, потому что...
Злой человек.
Почему?
Ну, продолжай, это я просто... Я думал, ты не будешь даже обращать на это внимание.
Нет, я 100% бы порекомендовал, потому что если ты этим горишь, то лучше заниматься тем, что тебе нравится, и влиять на это. Вот мне так кажется. Есть люди, которым я рекомендовал, говорю, чувак, ты там работаешь для меня, да, как бы с моей точки зрения, занимаешься непонятно чем, там какие-то делаешь сервис для сервисов, по поддержке сервисов, ну, то есть даже непонятно, что этот сервис делает, по сути, для меня, да, понятно, что для компании, для человека это понятно, вот, я говорю, иди в геймдев, там классно, мы вот делаем игры, и люди говорят, да, слушай, нам, ну, мне, нам неинтересно, игры вообще я не играю, я никогда не смотрел, не видел, там, не знаю, потыкал, может быть, каких-нибудь пару популярных мобилок, и все, меня не тянет, я вообще... Ну, с такими людьми, как бы, понятен разговор, что зачем им туда, если им это не нравится. Понятное дело, да, если я сейчас, не знаю, буду шить шарфики и буду говорить, ребята, боже, вы не знаете, вот смотрите крючки, давайте вязать. Ну, это далеко не всем нравится. А если человек увлечен, я бы порекомендовал хотя бы попробовать. То есть за спрос-то денег не берут. если человек ищет работу, почему бы просто не попробоваться? Есть там 3 месяца испытательного периода, можно проработать в компании, как говорится, работа без обязательств особых.
Ну, кстати, да. Но ведь можно же идти не по найму, а потихонечку в нерабочее время начать делать свой проект, потому что...
Это сложно.
Да, на самом деле... Нет, это сложно.
Но если ты не работал в геймдеве...
Да, но, например, ты программист, ты не работал в геймдеве, но ты хочешь попробовать, и что ты можешь сделать? Ты можешь в одном из многочисленных чатов или там на Reddit или еще где-то найти единомышленников. Вот, и вполне вероятно, что им не хватает программиста. Какая-нибудь молодая команда, тоже такие же ребята, как ты, там у кого-то есть идея игры.
Всем не хватает программистов. Да. Идей много, программистов мало.
Да, у кого-то, значит, есть идея, кто-то умеет рисовать, и вот ты, собственно, можешь залететь сюда программистом, и это вот такая входная точка будет твоя в геймдев. Кстати, еще хороший момент. Может быть, расскажем...
Может быть, расскажешь ты, порекомендовал бы ты в геймдев, а потом перейдем к следующему вопросу.
Порекомендовал бы я в геймдев из айтишки?
Ну да.
Если...
Ну, вот ты сказал, вот люди, которым нравится. Которым нравится...
Да, смотри, если, значит, нет подушки какой-то безопасности, есть обязательства, вот, какие-то, любые, то нет. Реально, геймдев — это супер неопределенная история. Ты никогда не знаешь, что будет происходить буквально вот в следующем месяце. Даже если ты работаешь в крупной
зрения,
студии.
Да.
Вот.
Типа сегодня в твою игру играют, а завтра нет.
Да, да. Тут в прошлом, за прошлый год по миру, но, кстати, не в России, по миру уволили, ну, вернее, сократили людей в игровых студиях по официальным данным. Больше 10 тысяч, а по неофициальным, скорее всего, еще больше. Ну, то есть, вот такое бывает.
Думаю, что там раза в 3 больше сократили.
Может быть, там разное говорят, да. Ну, в общем, минимум 10 тысяч, это только то, что точно известно. Поэтому, если есть, зависимость от денег, то не надо. Можно
ты сейчас просто 90%, типа, если есть зависимость от денег, мы такие, ну, мы деньги любим, все, никакого геймдева, извините.
Да, но можно же, я вот то, что я сказал, можно там найти каких-нибудь инди-ребят и потихонечку начинать им помогать. Можно там на форуме им тоже что-нибудь помогать, там, с модерированием. И, ну, в общем, есть разные варианты, как потихоньку залететь в геймдев, не теряя основной источник дохода, вот прямо сейчас.
Ты как-то супер рационально размышляешь. Ты вообще любишь игры? Давай все карты на стол. Любишь ли ты игры?
У меня возраст уже. Я не могу рассуждать нерационально, понимаешь? И, кстати, я видел слишком много ребят, которые там... Я бросил все, там... Вот, мы с ребятами пилим проект. И у нас вот сейчас уже нет денег. Дайте нам, пожалуйста, денег. У нас вот классная игра, клянусь.
Не классная, да?
Нет, она может быть классная, но, к сожалению, она не прибыльная. Ну, то есть... Вот.
Да. Ну, да. Понятно. Логично предполагать, что если человек просит денег у любого вида там инвесторов, компаний, не знаю, приходит в компанию по разработке игр, да, рандомную, какой-нибудь приходит, говорит, у нас есть классная игра, дайте нам денег. А вопрос, как компания, которая даст денег, сможет потом это окупить?
Да,
это,
ну
вот,
то есть деньги логично. Же не растут на деревьях,
да, понятно,
поэтому бесконечно их нельзя всем раздавать.
Да, в целом это очень понимаемо, логично, что давать проекту, который заведомо денег не принесет, деньги, это странная история, это уже какая-то благотворительность,
да.
Наверное.
Да, я просто хочу как-то, ну, подложить чуть соломки. Есть вот эти классные истории, где там ребята бросили работу, сделали свой первый проект, и он невероятно выстрелил в Steam. Безусловно, есть такие истории, но это, скорее всего, ошибка выжившего. Есть на каждую такую историю, там есть тысячи других историй, где ребята бросили все, потратили все сбережения
и
не выпустили игру.
Ничего не сделали.
Да, и все это было очень грустно. Но есть другие истории, которые мне, кстати, нравятся очень сильно. Это где ребята работали на своих работах, в нерабочее время, да, пускай ночами, там, конечно, они страдали, потихонечку начинали пилить свой проект, первый какой-то, выкидывали его в Steam, смотрели, что, ну, походу, людям это нравится. И он даже принес какую-то копеечку. Но они все еще там продолжали как-то, имея стабильный приток денег, делать второй свой проект. Выкидывали его уже в Steam, он собирал положительные отзывы, он хорошо монетизировался, и в этот момент уже ребята решали, что ну вот у нас
можно
есть...
фулл-тайм уже, да, посвятить,
да,
себя.
Да, у нас уже есть запас прочности, там мы можем проработать там полгода-год, все, мы готовы к тому, чтобы полностью заняться разработкой игр. И вот это, на мой взгляд, самая вообще здоровая история, как стоит делать инди-продукты. А, соответственно, если мы говорим про переход из классической айтишки в какую-то крупную игровую студию, ну, если вас берут, да, денег там будет поменьше, но вот, опять же, такой безопасный вход, кстати, в индустрию, потому что зарплата там будет, какая-то определенная стабильность будет. Да, наверное, можно.
Были какие-то мысли у меня, но пока ты рассказывал, я настолько погрузился в твой рассказ, что да, я аж выпал немного из контекста.
Мы, кстати, хорошо подытожили. Вот, значит, смотрите, слушайте Никиту. Если вы молодой и горячий, делайте вообще все, что хотите. Идите за мечтой. Road to the dream, знаете, вот это вперед. Давайте. Если вы менее молодой и менее горячий, слушайте меня. Вот, думайте о том, на какие деньги жить в вашей семье, в первую очередь.
Взвешивайте все за и против.
Да, да. Но в целом геймдев — это весело и классно, если вы этим горите. Если не горите, это не весело и не классно.
Ну, как и любая другая профессия.
Вообще да, на самом деле.
На этой ноте мы, да, думаю, закончим. Всем спасибо, что были сегодня с нами. Напомню, это подкаст «Выживут только айтишники». Сегодня мы обсуждали геймдев и стоит ли переходить из классического IT в геймдев. Почему геймдев — это хорошо или не очень хорошо для кого-то, да, какие плюсы и минусы есть. Спасибо, что с нами. Всем пока.
Всем пока.